Часть четвертая, глава вторая, параграф третий. Абу Бакр ас-Сиддик, да будет доволен им Аллах, снаряжает войска. Как мы уже сказали, Абу Бакр ас-Сиддик, да будет доволен им Аллах, принял решение отправить войска в Шам. Он собрал желающих сражаться на пути Аллаха и отправил в Шам четыре войска. Первое. Войско Язида ибн Абу Суфьяна. Это было первое войско, отправившиеся покорять Шам. Его задачей было взять Дамаск и помочь остальным войскам при необходимости. Сначала войско Язида состояло из 3000 воинов, а потом халиф послал к нему еще около 4000 воинов. Перед тем, как войско отправилось в путь, халиф Абу Бакр, да будет доволен им Аллах, дал ему подробные наставления, касающиеся и войны, и мирной жизни, и проводил войско пешком. Наставляя Язида, Абу Бакр ас-Сиддик, да будет доволен им Аллах, сказал: «Поистине, я поручил тебе командование, чтобы испытать тебя. Если ты хорошо справишься с поставленной задачей, я верну тебя к твоей работе и еще добавлю тебе, а если ты будешь небрежен, я смещу тебя. Ты должен бояться Аллаха, потому что Он видит то, что у тебя внутри, так же, как видит Он то, что снаружи. Самые достойные пред Аллахом, наиболее преданные Ему, а ближе всех к Аллаху тот, кто больше всех старается приблизиться к Нему посредством благих дел. Я поручаю тебе дело, которое ранее поручил Халиду», имеется в виду Халид ибн Саид ибн Аль-Гас, которого Абу Бакр направил в Шам первым. «И остерегайся хулы и дурных дел времен невежества, ибо поистине Аллаху ненавистно невежество и его приверженцы. Когда прибудешь к своим воинам, будь с ними в хороших отношениях, делай им добро первым и отвечай им добром на добро. Наставляя их, будь краток, потому что многословие мешает запоминанию. Будь праведным сам, и твои люди будут праведными. Совершай молитву в положенное время и должным образом, доводя до конца поясные и земные поклоны и проявляя смирение. А если придут к тебе посланцы врага, то окажи им почтение, однако не оставляй их в своем лагере надолго, чтобы они вышли, не успев ничего разузнать. Если ты оставишь их у себя надолго, они узнают твои слабые места, и им будет известно то же, что и тебе. Посади их среди своих воинов, однако запрети им разговаривать с ними. Говори с ними сам и не выдавай своих секретов, а иначе смешаются и придут в расстройство дела твои. Когда советуешься, будь честен и говори правду. И тогда получишь искренний совет и ничего не скрывай от советчика. А иначе враг подберется к тебе и нападет неожиданно. Вечером беседуй со своими товарищами, и тебе станет известно то, что доселе оставалось сокрытым от тебя. Пусть у тебя будет много охранников. Распредели их по лагерю, наблюдай за ними и проверяй, хорошо ли они справляются со своими обязанностями, однако так, чтобы они не знали об этом. Обнаружив, что кто-то из них небрежен, взыщи с него и накажи его, однако не преувеличивай. Пусть дневная стража сменяет ночную, и пусть первая стоит дольше второй, потому что ее дело легче, ибо время ее близко ко дню. Не бойся наказывать провинившегося и избегай попустительства. Не спеши излишне с наказанием и не наказывай сгоряча, но и немедля, проявляя нерешительность. Постоянно следи за своими воинами, потому что иначе среди них распространится порок и нечестие. Не выслеживай их намеренно, чтобы опозорить их перед всеми. Не раскрывай никому их тайн, но ограничивайся очевидным и известным. Не сиди вместе с забавляющимися пустословами, но проводи время в обществе правдивых, надежных и честных людей. Встречай врага достойно и не проявляй трусости, а иначе твои люди тоже струсят. Остерегайся присваивать военную добычу, ибо это лишь приблизит тебя к бедности и отдалит от победы. И вы встретите людей, которые обязали себя жить в уединении. Оставьте же их в покое и позвольте им заниматься тем, что они вменили себе в обязанности». Ибн аль-Асир. Из этого наставления можно сделать несколько важных выводов. Должности и посты не право, закрепленное за человеком пожизненно. Человек должен оставаться на своем месте до тех пор, пока он успешно справляется со своей задачей и приносит пользу. И высший ответственный руководитель обязан смещать тех, кто плохо справляется со своими обязанностями или делает нечто неподобающее. Понимание этого заставляет человека проявлять еще большее усердие и еще упорнее стремиться к успеху. Если же человек знает, что эта должность закреплена за ним, и он останется на своем месте независимо от качества и результатов его работы, то он начнет лениться и склоняться к мирским благам, а это может привести к возникновению конфликтов и появлению коррупции и беспорядков подвластной ему структуре. Богобоязненность – важнейший фактор успеха. Всевышний Аллах не только видит дела человека, но и знает, что у него в душе, и если люди боятся Всевышнего в душе, то их очевидные дела тем более должны свидетельствовать о богобоязненности. Помня об этом, предводитель сможет избежать любых проявлений порока. Следующий вывод. Предостережение от чрезмерного превознесения предков и племенного фанатизма. Оба явления становятся причиной отклонения человека от прямого пути, если его предки и соплеменники пребывали или продолжают пребывать в заблуждении. К тому же подобного рода фанатизм ослабляет связь мусульман друг с другом, которая является следствием братства по вере. Четвертый вывод. Краткость наставлений. Когда слов много, человек забывает часть сказанного ранее, теряет нить речи, а потому смысл ее остается неясным для внимающего. Восхищаясь красноречием оратора, если оно ему присуще, слушатель забывает о смысле и перестает вникать в его речь. А если он еще и не обладает даром красноречия? Следующий вывод. Если предводитель следит за собой и старается избавиться от собственных пороков и недостатков, его подчиненные также будут стремиться к лучшему. Шестой вывод. Очень важно совершать молитву должным образом. Нужно совершать как следует все движения, полностью произносить соответствующие слова и на протяжении всей молитвы сохранять сосредоточенность и смирение. Посредством такой молитвы, совершенной должным образом, поминают Аллаха на земле. Она улучшает поведение человека, дает ему душевные силы и приносит ему покой и умиротворение, и становится для мусульманина прибежищем в беде и горе. Седьмой вывод. Посланцам врага необходимо оказывать почет и в то же время соблюдать осторожность. Следует сохранять бдительность и не позволять им узнать о войске мусульман то, чего врагам знать не следует. Уважительное отношение к посланцу – призыв к исламу, поскольку это демонстрация благонравия мусульман, а оно относится к числу достоинств, которыми наделил их ислам. Однако оказывать почет посланцам не значит предоставлять им возможность шпионить и раскрывать важные военные тайны. Можно продемонстрировать посланцам силу и мощь мусульманского войска, чтобы вселить страх в их соплеменников. Следующий вывод. Хранение тайн, особенно связанных с делами государственной важности, затрагивающими всех мусульман. Мудрый человек хранит важные сведения в секрете, что позволяет ему контролировать ситуацию, тогда как разглашение тайн, напротив, лишает его возможности управлять происходящим. Девятый вывод. Притворить в жизнь принцип совета важнее, чем смотреть на последствия этого шага. Даже если тот, у кого спрашивают совета, дальновиден, мудр, умен, он не сможет дать хороший совет до тех пор, пока ему не объяснят ситуацию с упоминанием всех подробностей, знание которых может оказаться важным для принятия решения. Если же тот, кто обращается за советом, сокроет некоторые важные обстоятельства, тем самым он совершит преступление против самого себя и вместо пользы совет может принести вред. Десятый вывод. Предводитель или командующий должен общаться со своими подчиненными и находиться среди них, чтобы знать все о них и их делах. Это позволяет предотвратить возникновение многих трудностей. Если же предводитель почти не общается с подчиненными и обо всем происходящем с ними ему докладывают только самые высокопоставленные из них, у него гораздо меньше шансов узнать об истинном положении дел. Он может не узнать о важных происшествиях, или его приближенные неправильно преподнесут ему их. Следующий вывод. Очень важно охранять мусульман, особенно в местах, где им угрожает серьезная опасность. Для этого необходимо выбирать бдительных и внимательных воинов, которым командующий полностью доверяет. За ними тоже нужно наблюдать, чтобы враг не подобрался к мусульманам с их помощью. Следующий вывод. Если требуется наказать кого-либо из подчиненных, предводитель должен придерживаться золотой середины и не проявлять ни излишней строгости, ни излишней мягкости. Если вообще не наказывать провинившегося, остальные станут делать то же, что и он, не боясь наказания, и постепенно выйдут из повиновения предводителю. Если же наказание будет слишком суровым, люди начнут питать к своему предводителю отвращение и могут даже возненавидеть его и также отказаться подчиниться ему. Наказание должно быть продуманным, чтобы оно произвело воспитательный эффект и в то же время не вызывало у провинившегося злость и желание отомстить. 13-й вывод. Предводитель должен внимательно следить за всем, что происходит в зоне его ответственности. Его подчиненные должны чувствовать, что он проявляет интерес к их делам и заботится о них. Это заставит творящего добро усердствовать еще больше, а творящего зло воздержаться от подобного впредь. Однако предводитель не должен шпионить за ними, чтобы его поступки не выглядели так, будто он только и ждет случая уличить их в чем-то зазорном и опозорить их перед остальными. Подобное поведение может уничтожить взаимную любовь, благодарность за добро и уважение, которые отличают отношения предводителя и его подчиненных, если они ладят друг с другом и находят общий язык. Пока между пастырем и паствой существует такая связь, она препятствует неповиновению и анархии. Если же этой связи нет, и при этом нет богобоязненности, которая удерживала бы людей от порицаемого, это означает, что сломана важнейшая преграда, мешающая людям творить произвол и слепо следовать своим страстям. А когда это случается, уже очень трудно что-либо изменить, потому что тогда уже не обойтись без применения силы, а подобные методы, как известно, имеют свои недостатки. Следующий вывод. Предводитель должен стараться больше времени проводить в обществе правдивых, честных, благородных и умных людей. Даже если порой они критикуют его действия и говорят ему то, что ему неприятно слышать, потому что это приносит пользу и ему самому, и его подчиненным. Предводитель не должен общаться с легкомысленными, беспечными и корыстными людьми, даже если они готовы льстить ему день и ночь, и их речь ему всегда приятно слушать, потому что такое общение мешает ему думать и рассуждать здраво, и самое главное, мешает видеть собственные недостатки и проступки. Очевидно, что это плохо как для него самого, так и для его паствы. 15-й вывод. При встрече с врагом командующий ни в коем случае не должен показывать страх или неуверенность. Его эмоциональное состояние передается его войску и может стать причиной поражения. В мирной жизни ответственные руководители также не должны проявлять слабость, потому что какой руководитель, такие и подчиненные, и качество их работы во многом зависит от его слабости или, наоборот, решительности. 16-й вывод. Предводитель не должен ни в коем случае брать что-то из добычи до ее раздела. Это предписание касается военного времени, а в мирное время правители и другие ответственные руководители должны остерегаться любых запрещенных шариатом выгод, которые они могут получить благодаря своей работе. Они не должны брать взяток и принимать подарки, которые дарят влиятельным или занимающим определенные посты людям, за заслуги, являющиеся нарушением шариата Всевышнего. Это приравнивается к присвоению военной добычи, а присвоение военной добычи, как следует из наставления Абу-Бакра ас-Сиддика, да будет доволен им Аллах, приближает к бедности и отдаляет от победы. Из всего сказанного выше следует, что Абу-Бакр ас-Сиддик, да будет доволен им Аллах, дал Езиду, одному из командующих его войск, поистине великое наставление, свидетельствующее о том, что преемник посланника Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, жил делами своей общины и постоянно думал о верующих. Он представлял, что ожидает командующих и их войска в Шаме, а потому старался сказать им все, что могло принести им пользу и помочь избежать трудностей или справиться с ними, если они все же возникнут. Абу-Бакр, да будет доволен им Аллах, не раз давал командующим и войскам подобные наставления. Если рассмотреть во всех подробностях период его правления, можно обнаружить, что Абу-Бакр ас-Сиддик, да будет доволен им Аллах, был искусным политиком и одновременно талантливым военным стратегом и мудрым проповедником. Он был милосерден к верующим и заботился о них, высоко ценил смелых, доблестных воинов и всех, кто искренне усердствовал на пути Всевышнего. Абу-Бакр, да будет доволен им Аллах, хорошо разбирался в людях и сразу замечал их способности, склонности и таланты. А когда дело касалось врагов Аллаха, из числа лицемеров и неверующих, он был решительным и непреклонным. Второе. Войско Шурахбиля ибн Хасаны. Абу-Бакр ас-Сиддик, да будет доволен им Аллах, отправил войско Шурахбиля через 3 дня после войска Езида. Провожая Шурахбиля, Абу-Бакр, да будет доволен им Аллах, сказал: «О Шурахбиль, слышал ли ты, что я наказал Езиду ибн Абу-Суфьяну?» Он ответил: «Да». Абу-Бакр, да будет доволен им Аллах, сказал: «Я наказываю тебе то же самое и говорю то, что не сказал Езиду. Я наказываю тебе совершать молитву вовремя, проявлять терпение в сражении, дабы победить или погибнуть, навещать больных, провожать погребальные носилки и много поминать Аллаха в любом положении». Шурахбиль сказал: «На Аллаха уповаю, все будет так, как пожелает он». Войско Шурахбиля насчитывало от 3 до 4 тысяч воинов. Абу-Бакр, да будет доволен им Аллах, велел ему идти к Табуку и Бальке, а потом дойти до Бусры. Шурахбиль отправился со своим войском в Бальку. Серьезного сопротивления он не встретил. Он двигался слева от войска Абу-Губайды и слева от войска Гамра ибн Аль-Гаса, который отправился в Палестину. Выполнив свою задачу, он добрался до Бусры и осадил город. Однако взять его мусульманам не удалось, поскольку он был хорошо укреплен. Он двигался слева от войска Абу-Губайды и справа от войска Гамра ибн Аль-Гаса, который отправился в Палестину. Выполнив свою задачу, он добрался до Бусры и осадил город, однако взять его мусульманам не удалось, поскольку он был хорошо укреплен. Третье. Войско Абу-Губайды ибн Аль-Джарраха. Провожая войско Абу-Губайды, Абу-Бакр ас-Сиддик, да будет доволен им Аллах, сказал: «Слушай, как слушает человек, желающий усвоить сказанное, а потом сделать то, что ему велели. Поистине, ты отправляешься вместе с благородными и достойными людьми, праведными мусульманами, которые были доблестными воинами еще во времена невежества. Тогда они сражались из-за племенного фанатизма, а сегодня они сражаются с благим намерением, желая награды Всевышнего. Будь хорошим товарищем и спутником для тех, кто сопровождает тебя. И пусть пред лицом истины для тебя все будут равны. Проси помощи у Аллаха, и достаточно тебе его помощи. Уповай на Аллаха, и достаточно тебе его в качестве покровителя. Отправляйся завтра, если будет на то воля Аллаха». Войско Шурахбиля насчитывало от 3 до 4 тысяч воинов. Абу-Бакр, да будет доволен им Аллах, велел ему идти к Хомсу. Абу-Губайда отправился в путь из Медины. Войско Абу-Губайды насчитывало от 3 до 4 тысяч воинов. Абу-Бакр, да будет доволен им Аллах, велел ему идти к Хомсу. Абу-Губайда отправился в путь из Медины. Он прошел Вади Аль-Куру, Аль-Хиджр, Затманар и Зизу, а оттуда отправился в Муаб. Там произошло сражение, которое завершилось заключением мирного договора. Это был первый мирный договор, заключенный мусульманами в Шаме. Затем он продолжил движение в сторону Джабии. Это войско стало левым флангом для первого войска и правым флангом для второго войска. Абу-Губайду сопровождал один из самых известных доблестных воинов арабов Кайс ибн Хубайра ибн Мазгуд аль-Муради. Абу-Бакр ас-Сиддик, да будет доволен им Аллах, дал Абу-Губайде наставление относительно него, сказав: «Тебя сопровождает очень достойный и благородный человек, один из доблестных воинов арабов. Мусульманам нужно его мнение, его советы и его помощь в сражениях, а потому приблизь его к себе, будь вежлив и учтив с ним, и покажи ему, что нуждаешься в нем и не пренебрегаешь им. Так ты получишь от него полезные советы, и он покажет себя в сражениях с врагом». Потом Абу-Бакр ас-Сиддик, да будет доволен им Аллах, позвал Кайса ибн Хубайру и сказал: «Поистине, я посылаю тебя вместе с Абу-Губайдой, доверенным лицом этой общины, который не отвечает несправедливостью на несправедливость, прощает зло и поддерживает отношения с теми, кто порывает с ним. Он милосерден к верующим и суров к неверующим. Не ослушивайся же его велений и не противоречь ему. Поистине, он никогда не прикажет тебе ничего, кроме благого. Я велел ему слушать тебя, так не приказывай же ему ничего, кроме богобоязненности. Мы слышали, что ты благородный и смелый воин, и был господином и предводителем во времена невежества, когда не было никого, кроме грешников. А теперь употреби свой опыт и свои способности во благо исламу, и обрати их против язычников и тех, кто не верует в Аллаха и поклоняется кому-то наряду с ним, ибо поистине Аллах дарует за это великую награду, и величие обещано мусульманам». Кайс ибн Хубай рассказал: «Если ты будешь еще жив к тому времени, ты услышишь о моей осторожности по отношению к верующим и моих усилиях в сражениях с неверующими то, что тебя непременно порадует». Абу Бакр ас-Сиддик, да будет доволен им Аллах, сказал: «Сделай же это, да помилует тебя Аллах». Позже, когда Абу Бакру, да будет доволен им Аллах, сообщили о том, как Кайс ибн Хубайра сражался с врагом в Джабии и убил двух предводителей, он сказал: «Правду сказал Кайс, и исполнил он свое обещание». Как мы видим, Абу Бакр ас-Сиддик, да будет доволен им Аллах, разжег пыл Кайса ибн Хубайры, заставив проявиться его скрытые силы и способности. Воодушевленный воин сражался после этого разговора с двойным усердием. Очевидно, что адресованная великим и благородным людям похвала, упоминающая об их достоинствах и заслугах, ободряет их, поднимает им настроение и придает сил и отваги. Четвертое. Войско Гамра ибн Аль-Гаса. Абу Бакр написал ему следующее: «Поистине, я отправил тебя исполнять порученное тебе однажды посланником Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, и обещанное тебе мною во исполнение обещания посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. Я отправил тебя туда, однако теперь я желаю освободить тебя от этой работы для того, что лучше для тебя в этом мире и в мире вечном, если только твое сегодняшнее положение не нравится тебе больше предлагаемого мною». Гамр написал ему в ответ: «Поистине, я одна из стрел ислама, а ты после посланника Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, лучник Аллаха, который пускает эти стрелы и собирает их. Поэтому выбирай самые прочные, острые и лучшие, и пускай их». Табари. Когда Гамр прибыл в Медину, Абу Бакр ас-Сиддик, да будет доволен им Аллах, велел ему выйти за пределы города и ждать, пока к нему соберутся воины. Его сопровождали многие знатные курайшиты, среди которых были Аль-Харис ибн Хишам, Сухайль ибн Гамр и Гикрима ибн Абу Джахль. Абу Бакр ас-Сиддик, да будет доволен им Аллах, вышел проводить его и сказал ему: «О Гамр, ты человек опытный, дальновидный и знающий военное дело. Ты выступаешь в поход вместе со своими благородными соплеменниками и праведными мужами из числа мусульман. И ты идешь к своим братьям. Не скупись же на добрые советы и подсказывай им. Ведь может случиться так, что твое мнение окажется верным и благословенным и принесет много пользы». Гамр сказал: «Я не обману твоего доверия и не заставлю тебя изменить мнение обо мне». Гамр выступил вместе со своим войском, которое насчитывало от 6 до 7 тысяч воинов. Он отправился в Палестину вдоль побережья Красного моря. Он добрался до долины Арабы у Мертвого моря. Гамр послал вперед на разведку 1000 воинов, чтобы они доложили ему о действиях византийцев. Ими командовал Абдуллах, сын Гумара ибн Аль-Хаттаба. Этот отряд столкнулся с силами византийцев и нанес им поражение. Они привели к Гамру несколько пленных, и от них он узнал, что войско византийцев под командованием Ройса собирается внезапно напасть на мусульман. С учетом этих новых сведений Гамр переформировал свое войско. Византийцы действительно напали, но мусульмане, которые были готовы к сражению, сумели отбить нападение и предпринять контратаку. Они разгромили врага и обратили византийцев в бегство, после чего некоторое время преследовали их. Византийцы понесли большие потери.